Здравствуйте, друзья. Ваши блогеры, бродильщики, передвижники.
Скажи про золотую осень.
Про золотую осень скажем. Но просто мы должны показаться.
Да.
Можно сказать, может, это вообще не они. Знаешь, бывают люди записывают, потом говорят, что это там Пугачева, например.
Или там какой-нибудь. Ни с чем не спутать.
Леонид Утесов. А тут мы. Вот. Значит, что говоришь показать?
Золотую осень.
Друзья, показываю вам по просьбам Светланы Иосифовны золотую осень. Ну, надо сказать, что число сегодня 21 ноября.
Угу.
Так что вот, собственно, у нас и зима вот примерно такая, как вы сейчас видите.
Только не будет листья, вот как здесь будет облезло все.
Вот такое?
Да.
Ну, зависит от дерева. Есть такие деревья, друзья, знаешь, они как солдат. Зимой и летом одним цветом.
Это полно таких, да?
Да, много таких.
И с ними неинтересно. Они целый год, у них листья сыпятся весь год.
Так.
Вроде они и зеленые, а убирать очень много.
Вот надо. У нас было дерево страшное, как оно называлось?
Магнолия.
Магнолия, друзья. Магнолия хороша, когда у другого растет.
Да.
А когда у тебя растет, это страшное дело. У нее листья тяжелые, как сковородки.
И большие.
Большие, как листья. Сковородки. Они падают.
Весь год.
Весь год.
Лучше бы уже, чтобы один раз опали, и все. А потом до весны...
Уже подмел и все.
Да,
ну да, а это магнолия. Ну, правда, пахнет неплохо. Действительно, некоторое время в году, когда цветет.
Ну, ничего не пахнет.
Ну, здравствуйте.
И потом эти очень короткое время, пока они белые. Эти
да, цветы.
Они еще ничего, но они быстро становятся желтыми.
И они потом начинают как бы плохо себя вести. Что-то они, видно, пытаются заехать назад. Ой-ой-ой, сейчас царапнет. Нет, нет.
Тесла,
ну, во всяком случае, посадка низкая. Машина относительно... Ее драйв-вэ. Так, того и глядит, царапнет. Нет, друзья, это не наш путь. Мы ездим на SUV. Там посадочка высокая. Сидишь на дороге, прям как в траке. Видишь всю дорогу. Да. И никогда никого не царапаешь. В смысле, об асфальт.
Вообще, конечно, тут вот эти драйв-вэ, но...
Да.
Не предусмотрено очень низкие машины. Давно застраивалось все, и тогда
да.
Машины были. Хотя нет, тогда старые машины тоже очень низкие были.
Да. Ну, не знаю, вот иногда приходится видеть, как прямо царапает, знаешь.
Угу.
И так шкряп-шкряп, прям металлом об асфальт.
Это не металлом, это бампером. Это бампером.
Да, это тогда не жалко.
Ну как,
Светочка, царапается бампером. Слушай, у нас с тобой завтра, худо-бедно,
да.
типа юбилей.
Типа, да.
Вот, и 45 лет мы женаты. Мы на полгода раньше познакомились. Мы познакомились в апреле.
Угу.
А уже женились в ноябре.
Да.
Вот, а еще 30 лет в Америке. Свет, а вот ты задним числом, ты себе думаешь, вообще это нормально вот так? Вот 18 лет замуж выходить? Ты вообще сама-то что думаешь?
Я считаю, что хорошо.
Да?
Да, я уже даже не помню, как мы были по отдельности. Ну, нормально, во всяком случае, мы как бы не мешаем друг другу.
Нет.
Вот, и в общем...
Хорошо, если не мешаем.
Нет, но дело в том, что как люди говорят, вот, они говорят, нужно сначала нагуляться.
Да.
А потом уже создавать семью. И типа, как бы мы не нагулялись, потому что мы очень рано создали семью.
Да.
Но у нас, во-первых, ребенок не родился сразу, только через 3 года, во-первых.
Это мы уже институт заканчиваем, да.
Да.
Так.
А во-вторых, мы же очень рано отбомбились.
То есть одна из мулек, которые тебе говорят, это то, что ты пойдут дети, ты не сможешь институт закончить и так далее. Вот это была одна из мулек.
Не, ну это одна из мулек. Ну просто говорят, что как бы не нагулялся. Вот дети, семья, заботы, а как бы фан иметь некогда. Но у нас... А какой был фан в Советском Союзе? Мы ходили там на концерты какие-то. Бардовские, в билеты в театр было недостаток, редко, когда пойдешь.
Ну, бывало.
Театр.
Ходили, да.
Вот, с друзьями встречались, и мы все то
Нет,
же самое...
Нет, ну тусили нормально
все. Нет, ну мы все то же самое делали, когда у нас семья была тоже.
Абсолютно.
То есть нельзя сказать, что, например, нас это как-то...
Ограничило.
Ну,
там
да.
Получается такая история. Сначала все холостые друзья.
Дай мне сказать.
Потом они все женатые, потом они все с детьми.
Дай
Понимаешь,
мне сказать.
Ну, так идет. Ну.
Но, поскольку у нас всего одна дочка...
Да.
И мы, в общем-то, довольно рано ее родили, то...
Ну,
мы...
как рано, как все, Свет? Ну, тебе было 22 года?
Ну, почти 22.
Почти 22.
Да, ну, только уже вот в 42 уже мы были свободны, как птицы.
Слушай, на мимозу похоже, смотри. Желтенький такой.
Знаешь, спилили пальму.
Пальму спилили, друзья.
Да.
А, наверное, она мешала этому столбу. Так, мне кажется.
Ну, не там, наверное, произошло.
Да, смотри-ка, пальму спилили. Вот дает. Уже под корень бы спилили, что же они?
Ну, да.
Да, так что...
А может, она еще вырастет там на макушке?
Может, макушечка вырастет, да.
Там такой
Говори.
Маленький этот сам. Так у нас одна дочка всего,
да.
И когда ей исполнилось 20 лет,
да.
Она уже с тех пор с нами не жила-то, в общем.
Она уехала на кампус, в Беркли.
Не, на кампус, а после кампуса она уже тоже с нами не жила.
Да.
То есть мы уже в 40 лет отбомбились, можно сказать, заново вторую молодость.
Когда люди только рожать начинают первого, мы уже имели возможность стать бабушкой и дедушкой.
Да, но дело не в этом. Дело в том, что мы получили, в общем-то, свободу в Америке, а не в России, где гораздо больше возможностей.
Да.
Понимаешь, уже
это было удобно.
Последние 20 лет... Мы совершенно свободны.
Ты знаешь, Свет, я что хочу сказать. Сейчас вот люди тоже, тоже многие и замуж выходят, и рожают вот в таком возрасте юном. Но это больше, в колхозах.
Вот именно. Сейчас уже все лет 40 рожают первого. И так, чтобы к 60 только освободиться.
Ты про Америку или про что?
Да, уже и в России так же.
Ну, я думаю, там, где люди попроще живут. Там они раньше женятся, а там, где карьеру надо делать,
ну, да.
Какие-то возможности и туда-сюда, и они вот этим занимаются.
Получается, они сначала делают карьеру до 40 лет. Тоже у них особо именно свободы такой нету, потому что они в работе все, такие работники.
Ну, у них сейчас другая свобода. Они могут поехать... Понимаешь, вот ты живешь в Москве, да? Там 2 часа и любая точка в Европе. Представляешь? Вот в Париж.
Если
там...
ты с утра до ночи работаешь...
Ну.
Какие-то поездки. Ты вспомни, когда мы работали с утра до ночи?
Да.
Нам нужно было заранее за год планировать отпуск. Чтобы потом оказывалось, что мы не можем в этот момент поехать, потому что какие-то производственные обстоятельства.
Ну, это просто вопрос, это просто навыки планирования, Свет.
Но
мы
дело...
научились потом планировать,
но
ничего
дело
страшного.
Дело не в этом. Дело в том, что у нас получилось, что мы как бы нагуляли упущенное 18 лет.
Да.
Нагуляли в 40 и ничуть как бы. Ты меня спросил, жалею ли? Я не жалею. Я считаю, что это очень хорошо.
Но ты другим так вот рекомендуешь? Там, девки, там, выходите замуж 18 лет,
сейчас
пока мозгов нет.
Нет, сейчас другая реальность вообще.
У тебя мозги были вообще? Ты что думала себе, когда замуж?
Я выходили? Очень думала. Ты мне был спущен сверху. Я очень хорошо думала.
То есть ты не мозгами, а ты как бы нутром.
Я просто знала что-то.
Ага. Что? У тебя была вера такая.
Очень интересно, сегодня прочитала, значит, там раньше был женский журнал,
так.
А сейчас его как-то переименовали, какая-то женщина там все время писала в этом женском журнале, сейчас она написала статью на Фейсбуке, дала ссылку, где-то там она ее еще опубликовала.
Да.
Очевидно, она хотела услышать мнение как можно большего количества женщин.
Так.
Потому что суть этого всего сводилась к тому, что она говорит, вот гипотетически такая ситуация. Есть он, есть она,
так.
И они не обременены семьями,
да. Свободные.
И у них есть хорошая работа,
так.
И они живут не так, чтобы очень далеко,
так.
Ну, не в разных странах,
да.
Да? Но все-таки достаточно далеко, допустим, там
не
Москва и Питер.
Каждый
да, каждый день не наездишься.
Так.
Но раз в неделю теоретически можно.
Да.
И вот они каким-то образом встречаются, и там у них любовь-морковь,
так.
И они начинают вот такой удаленный роман. Да, заводить.
Ну подожди, но они не стремятся создать семью, да? Или,
пока
или
что,
это вариант?
Пока что нет. Пока что. И вот она расписывает эту ситуацию, говорит, что думает женщина в этот момент.
Так.
И женщина типа думает, ну а чего, слушай, хорошо, там неделя, там на выходные дни пусть он приедет, конфетно-букетный
период,
да. Хорошо, там развлекушка какая-то выходные. А всю неделю я как бы сама себе предоставлена, никому вообще не готовить, носки не стирать.
Так.
И, в общем, как бы все хорошо.
Так.
А мужик думает, а, поживем, увидим. Типа, да. Все будет хорошо.
А-а-а.
Вот. Потом начинается у них вот этот действительно такой вот совместный этот период. И он каждую неделю летает, например, там из Москвы, из Питера в Москву или наоборот.
Это его утомляет в какой-то момент.
Вот. Но ну. Самое главное,
так.
Помимо чисто физической усталости,
так.
Ты все равно должен, я не знаю, там сейчас ходит скоростной поезд, может быть,
да.
Часа 4 всего, да?
Но.
Но он вдруг начинает ощущать, что все эти поездки очень сильно сказываются на его бюджете. И он начинает прижиматься. То есть, если первый раз там он приехал, повел в ресторан, они сходили в театр, он что-то купил, сувенирчик какой-то, цветочки, ля-ля, тополя.
То есть конфеты, букеты и денег стоят?
О, да.
Плюс то, билеты, так.
То, вот именно, что
так.
Плюс билеты и плюс ресторан.
Так.
И? Когда проходит месяц-другой, он вдруг начинает понимать, что, в общем-то...
Дешевле жениться?
Все это накладно, да. И он начинает экономить. И уже конфетно-букетный период уже в ресторан он не водит.
Так.
Он предпочитает сидеть дома и предпочитает, чтобы... Эта женщина готовила ему еду.
А она говорит, ничего себе.
А она говорит, ничего себе, говорит, а нахрена он мне сдался. Приезжает на выходные дни, сидит целый вечер на диване.
Да.
А мне-то что за радость?
Ты знаешь, это, ты мне напомнила этой историей анекдот, как Чукчу хотели, значит, сделать академиком. И говорит, ну ты там, у тебя ученых степеней нет, публикаций нет, но мы тебя сделаем почетным академиком. Да. Он говорит, вот это мне больше нравится. Да. Говорит, почетным буду академиком, по нечетным рыбу ловить.
Да, так вот, значит, ну. Дальше что получается? То есть как бы женщина думает себе, да. У меня там всю неделю, я там тяжело работаю. Раньше у меня был фан в выходные дни, да? Да. А тут теперь никакого фана нет. Сидит мужик на диване. Единственное, что он может рассказать, это о том, что у него произошло за неделю.
Так.
Да хукер, что у него произошло за неделю.
Зайчик, объясни мне.
Никакого
вот
фана
все
нет.
То же самое, но когда они живут в одном городе. Вот все то же самое, но живут рядом. И вот, вот тебе отношения. Зачем им через всю страну?
Ну. Нет, ну это просто такая гипотетическая была ситуация. Она хотела услышать, что разные люди напишут. Но что люди написали в итоге,
да.
Вот это интересно.
Что написали?
Откликнулось очень много народу, там очень много постов.
Так.
И, значит, половина женщин так. Пишут, а я таки была в таких отношениях. Кто пишет 2 года, кто
ну,
4 года.
И как?
И потом, говорит, все равно все эти отношения заканчиваются так. Тем, что люди съезжаются. Хотя это очень непростой вопрос.
Так это лучше, чем разбежаться-то?
Нет, но кто-то разбегается, не видя же, потому что, допустим, ну, неприемлемо кому-то из Питера приехать в Москву.
Если отношения реально сложились, они думают, как съехаться. Если отношения реально не складываются, они думают, как разбежаться. Вот, собственно,
ну, ну, неважно. В общем, суть этого состоит в том, что в основном все-таки женщины, которые написали об этом, у них были отношения... связанные с мужчинами, которые жили в Америке, где-то в Голландии, в Швеции, там где-то и так далее, в Канаде. И они в итоге, конечно, переехали во все эти страны.
Да.
Вот. И, говорит, живем счастливо, родили там детей каких-то в совместном браке. Вот, и вроде все хорошо.
Чему ты клонишь, Масик?
Я тебе рассказываю, что задали вопрос людям для обсуждения,
понял.
Что такие отношения, они не могут продолжаться. Вечно, потому что очень смешно, что думает мужчина и что думает женщина.
Послушай, какая-то стадия, а потом другая стадия, а потом третья стадия, нормально. Слушай, у меня вот женщина вчера в стриме говорит, я, говорит, встретила человека, духовно близкого мне, да, такой soulmate, и все такое, и она в раздрае. Ты знаешь, почему, Света?
Нет.
А ей 40 лет, говорит, ей 40 лет, а ему 60.
Да, она говорит, что он
и старый. Она, ну, я не знаю, но как-то вот ее напрягает, что она на 20 лет старше, потому что ей уже 40, ей не 18,
ну,
понимаешь?
Дело в том, что, понимаешь, как? Она живет в России где-то, да?
Я понятнее.
Ну, это тоже важно, потому что все-таки продолжительность жизни...
Но отношения между людьми, что продолжительность жизни?
Я тебе отвечу. Продолжительность жизни в России значительно меньше. У мужчин 60 лет...
Ну, хорошо, на 10 лет меньше, ну.
Ну, ты знаешь, там уже там редко кто доживает до 80.
Ну.
72, 74, и что у них, ничего впереди, там 14 лет осталось. Здесь люди живут долго, и все-таки у них ожидание вот этого нормального периода, не тогда, когда за ним горшки уже не понимают.
Ну, послушай, но 20 лет разница, это не... Мы знаем много людей, у которых разница 20 лет или 18.
Да, ну разница 20 лет, когда, допустим, ему еще, может быть, 50, а ей 30.
Да.
Да, это лучше, чем ему 60, а ей 40.
Или ему 90, а ей 70.
Ты знаешь, кстати, такие тоже есть, но такие уже женятся уже просто исключительно по уходу.
Не надо так.
Ну, как что? Ну, надо реальности смотреть в глаза все-таки.
Ты знаешь, вот есть такой анекдот.
Когда 90, уже человек
не может.
Нет, подожди. Я знаю вот такие случаи, что здесь тоже, например, женщине там нужен был вид на жительство, и она вышла замуж за человека.
С тем, чтобы ухаживать.
Ну, она ухаживала за ним, а он ей предоставил субсидированную квартиру, а потом он умер, а ей осталась субсидированная квартира.
Отлично. Послушай, значит, если по ней
собственная... Вечный квартирный вопрос.
Да. Значит, Светочка, анекдот я хотел рассказать.
Да.
И, значит, еврейский папа говорит своему сыну, учит сына, и говорит ему, сыночек, жениться надо на еврейской девочке. Тот говорит, папа, а почему? Он говорит, ну, понимаешь, говорит, дети, говорит, и это важно, и так далее, чтобы как вот свое там все.
Вот смотри, как надо.
Да, решить. Да. А говорит, ну, конечно, бывает, что не сложится. Тоже бывает. Ну, тогда, говорит, женишься, уже второй брак, говорит, а возьмешь украинку. Тот говорит, папа, а почему украинку? Он говорит, они веселые, они красивые, они пивуньи, вот, и с ними фан такой там и так далее. Говорит, но тоже бывает, не сложится, знаешь, уже не сложится. Ну, тогда возьмешь молдаванку. Тот говорит, папа, а молдаванку-то зачем, почему? Тот говорит, ты знаешь, говорит, они очень хорошо ухаживают за памятниками. Вот, поэтому такой вот, друзья, грустный анекдот. И вот у тебя тоже так получается. В 20 лет одно, в 30 другое, в 40 третье. Света, такое счастье встретить человека, который с тобой на одной волне, понимаешь? И я даже не знаю, что...
Я думаю, что там все не только дело в возрасте, потому что если не муж 60, ну, а ей 40, и еще там 20 лет работы, 25 лет работы.
Да.
А он уже думает о том, чтобы на ретайрмент пойти.
Ну и хорошо, будет готовить дома. Нет, она пришла с работы, раз, обед готов.
Непонятно, да, как решаются финансовые вопросы. Все не так просто в этой жизни, Миша. Там можно, может быть...
То ли дело мы с тобой. Да. Денег нет, мозгов нет, квартиры нет, работы нет. Вообще ничего нет.
Мы учились,
конечно.
Мы были с большим потенциалом, который нельзя было там реализовать.
Да.
Вот. У нас потенциал был, а больше ничего не было.
Да. Друзья, и такая штука, что потенциал у молодого всегда есть какой-то. Но дальше время идет, и получается, что потенциал как-то уходит.
Нет, ну почему? Его можно реализовать.
Если не реализовывать.
Да, если не реализовывать, то он просто время проходит,
да,
и все.
Да, и все, и ку-ку. Да. Вот.
Ну, я считаю, что мы, в общем-то, вполне себе успешно реализовали потенциал. И там то, что могли, и здесь то, что могли.
Свет, вот тебе не кажется, что люди, которые уезжали в нашу волну эмиграции, вот, да, массово так раз снялись и поехали. Как раз ворота открыли, давай там, хочешь, езжай. У тебя нет ощущения, что если бы вот эти люди все еще бы лет 10 там пожили, они бы уже никуда бы и не поехали. Они бы устроились вот в этой новой жизни, открытые границы, когда...
Я, ты знаешь, для себя, например, не вижу, чтобы могли бы там остаться.
Так.
Потому что это было, знаешь, очень похоже на то, что сейчас происходит в Америке, вот с этими выборами со всеми. Знаешь, когда ощущение омерзения. И вот это ощущение ты никогда не можешь здеть.
Сачик, люди привыкают, они в этом живут. Но ты посмотри...
Меня, мне всю жизнь было это ощущение омерзения, я очень... Да. Хотела отвалить, и смылись мы, как только появилась возможность.
Зато делать. Смотри, Свет, смотри. Значит, я вот вспоминаю моих родителей, например, и их понимание того, вот, чего в жизни не хватает, да? И они, ну, глядя на нас, там, на детей, которые там всякие процессы там происходили, и они говорили, господи, вот если бы они только убрали бы из паспорта вот эту графу национальность, вообще бы убрали. И люди все были бы одинаковые. Вот, и не было бы там... То есть хочешь быть татарином, евреем, там, корейцем, твое дело. Но в паспорте нет. Государство никак на это дело не реагирует. И, соответственно, не прижимает тебя ни при приеме на работу, ни про продвижение, ни при учебе в институте, там,
ну,
и так далее.
Было бы легче, конечно.
Зайчик. И у них не было никакого протеста против советской власти, ГУЛАГа, коммунистов, я не знаю, там, террора какого-то или еще чего-то. Это люди, которые прошли это все. Слышишь, я никогда не слышал, чтобы они на это жаловались. То есть они, конечно, рассказывали об этом, как вот, ну, о факте жизни, знаешь.
Хочешь, я тебе скажу,
но они почему? Никогда не говорили, надо бежать отсюда из-за этого.
Ну, я тебе отвечу.
Давай.
Дело в том, что они были из той счастливой категории людей,
так,
у которых непосредственных родителей не посадили и не расстреляли.
Зайчик.
Если бы коснулось их собственной семьи,
да, да,
родителей, там, бабушек, дедушек и так далее, когда люди просто исчезали, раз, и нет, и никто не знает, что с ним,
так,
у них было бы другое отношение. Так они понимали, что надо молчать, особенно
Зайчик, услышь меня,
вырисовываться.
У моей бабушки всю семью расстреляли коммунисты в 18-м году.
Это бабушки.
Подожди, это бабушки, это мамины, это мамины, дяди, тети, там, и так далее.
Потом
бабушка,
это был 18-й год.
Услышь меня, бабушка была лишена права голоса, и ее муж тоже, они были лишенцы, это был позор. Понимаешь?
Ну, что тебе сказать, Миш?
Ну, Свет, ну что?
Я скажу, что люди привыкают ко всему. Мы жили с ощущением того, что как бы на нас клеймо стоит какое-то. И понимая, что есть потенциал, и этот потенциал не нужно реализовать.
Да.
Ну, я, во всяком случае, все время думала о том, что куда можно было.
Я тебе даже больше отправить. Скажу. Слышишь, я тебе скажу больше. Вот сегодня, задним числом, уже там высказываясь о кошмарах там коммунизма, большевизма, советской власти и так далее, и так далее. Вот там 99% людей, которые оттуда смылись, вот в нашей волне эмиграции, если бы советская власть делала все то же самое, но просто не трогала евреев, они бы никуда не поехали.
Да.
То есть им было плевать на Израиль, им было плевать на это все, они бы с радостью там сидели на партсобраниях, вот если бы их принимали особо.
Да, в основном, конечно.
Поэтому...
действительно, понимаешь, когда ты каждый день на своей шкуре, собственно, чувствуешь, что тебя тут блокируют. Понимаешь, это некоторые, я тебе скажу, постоянно присутствующие у тебя в мозгу какое-то неудобство.
Знаете,
вот, ты все время идешь, живешь с оглядкой на этот пятый пункт.
Тут еще.
И говоришь, вот тут нельзя, вот
тут еще
нельзя.
Неудобство такое, понимаешь? Все это из-под тишка. То есть официально все равны, а на самом деле, да, вот тебе раз там в бок ножиком. Да. Поэтому, конечно, ты вдруг понимаешь, что все фальши и надо там.
Да, вот так же, как сейчас, я здесь говорю, очень похоже на ту ситуацию омерзения, которая складывается вокруг выборов всех этих.
Света, а вот эти 99% людей, которые сюда приехали и которые бы не поехали, да, если бы не вот, допустим, конкретно там еврейские дела там или что-то. Они не возражали против тоталитаризма, они возражали против того, чтобы лично к ним были претензии. Они поэтому и сейчас за тоталитаризм.
Нет, не будем обобщать.
Ну как?
Я тебе скажу такую вещь, что, конечно, если ты живешь в стране, и у тебя есть какой-то потенциал, который ты хочешь реализовать, да?
Да.
И ты понимаешь, что да, при каких-то усилиях с твоей стороны, тебе это, в принципе, доступно, да? То есть никаких проблем нет. Если ты хочешь поступить в какой-то хороший университет, нужно хорошо подготовиться с репетитором, там как-то так. Uh-huh. Ну, ты поступишь туда. Ты хочешь аспирантуру, если ты в состоянии учиться в аспирантуре, все, ты поступишь, у тебя при прочих равных. Не тогда, когда тебя, вот именно ты, Петров, сюда не ходи. Понимаешь? Так и нормально было.
А ты помнишь, как нас с тобой...
Послушай, подожди. Но мы привыкли к этому. Мы жили в этом. Мы привыкли к этой двойной идеологии, когда на людях говорится одно.
Двойной бухгалтерии.
И для нас это была норма. Это не было исключением.
Знаешь, а ты помнишь, это кошмар. Значит, каждый семестр. Знаете, каждый семестр. Так, там люди заканчивают семестр, экзамены сдают. Каждый семестр нас подают на ленинскую стипендию. Сначала я постарше там на год учился, потом уже Света подтягивается. И нас двоих все время подают каждый семестр. И каждый семестр либо находится кто-то еще, либо эти ленинские стипендии, которые закреплены за нашим факультетом, начинают отдавать на другие факультеты, потому что кроме нас со Светой уже никого не осталось. То есть был момент, когда был только я и Света. И все эти там эти несчастные ленинские стипендии не осталось ни одной. На нашем факультете не осталось.
Послушай,
ни одной.
Послушай, я скажу так. Я
Света,
счету,
это каждый семестр. Ну, каждый семестр.
Послушай, по большому счету, живя уже в Америке 30 лет, я по большому счету даже не в претензии, потому что если бы этого всего не было, так может, мы бы никогда не уехали бы и прожили бы там всю жизнь. И сейчас ты был сморщенным старичком, да уже пенсионного возраста
не дожил
вообще.
Бы, не дожил
или
бы.
Не дожил бы 90-е годы. Поэтому грех жаловаться. Понимаешь, все, что не в жизни не делается, оно делается.
Знаешь, это есть такой анекдот тоже, как, значит, папа сыну говорит, тоже еврейский папа говорит еврейскому сыну, он говорит, сыночек, ты уже такой же в возрасте, надо жениться. Тот говорит, а мне не хочется, папа, зачем мне жениться? Он говорит, ну ты пойми, говорит, надо семью, надо детей, внуков. Вот, говорит, будешь ты умирать, тебе некому стакан воды подать. Говорит, как же так можно жить? Ну и как-то это на него подействовало. Ну, он женился, дети пошли там, внуки пошли. И вот уже он, знаешь, лежит на смертном одре и, Света, можешь сказать, умирает. Собрались дети, собрались внуки, вся семья собралась, знаешь, все его. Вот. И он лежит и думает, боже, он думает, вся жизнь впустую, говорит, пить-то ведь и не хочется. Понимаешь, вот так вот всю жизнь.
Ну, еще раз.
И так бы мы вот, Света, жили счастливо.
Вот
и никуда
скажу,
бы не уехали.
Я, в общем, счастлива здесь на своем месте.
Так.
Считаю, что все мы сделали правильно. Самое главное, что мы уехали вовремя, мы были достаточно молодыми еще.
Да.
И сумели реализоваться здесь, и реализовались там. И, в общем-то, прожили неплохую жизнь.
Да. Вот те, кто у нас молодые, сейчас смотрят, они как бы из другой страны уезжают. У них свои какие-то там соображения в этом смысле. Но, друзья, так как мы уезжали, вы уже не уедете. То есть у вас нет такого кошмара, в котором мы находились, когда нельзя уехать без того, чтобы получить там эту выездную визу, а выездную визу тебе не дают. И даже там по какой-нибудь путевке в Болгарию там на 2 недели или там какую-нибудь страну там с демократией. Послушай, Света, но ты пойми, концлагерь. У них нет концлагеря, поэтому у них должна быть какая-то мотивация за пределами концлагеря.
Я тебе скажу, что мы уезжали только-только началась вот эта вот перестройка.
Красиво.
Красиво, конечно, я говорю, золотая.
Что называется кооперативы, да. Не жилищные, а такие.
Да.
Коммерческие.
И это самое. Прошло буквально там пару лет, и к нам приезжали знакомые, которые уже были там в кооперативах, они зарабатывали в одном, подрабатывали в другом.
Да, отстреливаясь от третьих.
Да. И они говорили, а куда мы поедем? У меня тут и это, и то, и пятое, и десятое. У нас были такие друзья. Мы были, даже оказались в Америке, вот когда был путч. И у них были все, что они всей семьей оказались вот, в Америке.
Да, давай я объясню.
Нет, у нас, нет, у нас был... не надо, как да. конкретно. Это никого да. не интересует. Да. Они оказались всей семьей, они могли всей семьей здесь остаться. Но они сказали, что мы не можем уехать, у нас там слишком много добра, у нас там остались родственники и так далее.
Он мне это даже сказал, Света. Он сказал, здесь я визитинг-профессор. Он был там ученый, его там пригласили на полгода в университет. Санта-Барбару, что ли, я не помню. И он говорит, здесь, он говорит, я визитинг-профессор, говорит. А если я останусь по политике, он мог легко это сделать. Ну, легко, вот, на раз, да. И он говорит, ну, и кто же я буду? Вы какой-то еще иммигрант?
Если
вот там.
Если у тебя есть потенциал, ты все равно выкарабкаешь.
Статусность.
Да, так да. вот вопрос вот какой. Мы были там в каком-то 2003 году, навещали его, да?
В 2003, да. Да. Втором.
Ну, кошмар какой-то. То есть вот все равно.
А он так и жил в той же квартире,
да,
правда?
Он так же жил в той же квартире, там дочка у него университет закончил, где-то там работал. Что такое, ну как бы вот. Я не знаю, ну то есть тот потенциал, если у него когда-то он был,
да.
который бы здесь мог расцвести, да, то вот там он, в общем-то, как-то подзавял. Ну, то есть, да. когда мы приехали уже.
У него был кооператив, он что-то с медицинским оборудованием.
Что-то они что-то, там да. делали, угу. да. Ну, в общем.
Ну, он жизнерадостный такой, он такой жизнерадостный очень человек, светлый. И вот он все время радостно как-то. Я ему звоню, там, это был год, наверное, там, 95-й. И он мне говорит, Миша, ты представляешь, вот пересекаю я нашу улицу Мневники, а там, говорит, вот. Помнишь, гастроном, говорит? Я говорю, да, это было под Новый год. Я звонил его с Новым годом. И он говорит, да. И он говорит, представляешь, я захожу, говорит, там, час ночи. Говорит, я захожу, а он работает. Говорит, ты можешь себе представить?
Нет, он тебе сказал, что там какие-то фрукты продаются. Подожди.
Сначала он говорит, ты можешь себе представить, час ночи, а магазин работает. Я говорю, могу. Он говорит, а представляешь, а там клубника, там арбуз, а там год, на Новый год, да, а там еще, говорит, на Новый год, ты можешь себе представить, говорит он мне. А мы уже 5 лет в Америке жили. И я думаю, могу, да, могу.
Нет, но главное, да. что он сказал еще одну вещь. Да. да. Он сказал, что там есть люди, которые отслеживают, кто ходит в магазин и что они покупают.
А,
и очень может
криминал.
Оказаться, что он, потом он, да. и на выходе магазина найдется провожатый, который будет тебя провожать по темным переулкам.
Ну, это было такое время, да. Он говорит, что опасно деньги показывать, потому что, то есть, как бы есть криминал, который просто идет за людьми, у которых деньги есть, да.
Да.
Ну, это был такой момент, да.
Вот, так что
был такой момент.
В целом, я считаю, что мы очень лаки. Если бы, конечно, вот этот год, он очень такой оказался...
2020-й.
Да, очень такой тяжелый со всех сторон.
Слушай, какая красотень, мать, ты посмотри.
Да. А так мирно все вроде, да?
Да, мирно.
А вот обрати внимание, там еще даже гора видна, вот это наша граница, Силиконовая
сейчас. Долина. Да, сейчас видите, я останусь тут. Видите? Друзья, видите, там горы. Промеж крон деревьев, там горы. Это будет на восток туда. Это на восток. Это хорошо.
А вот так. Там, с той стороны. Ты можешь так сейчас вот посмотреть по сторонам, может, тут со всех сторон горы.
Да, ну что, горы и горы. Друзья, они тут всегда были. Они тут были, даже когда нас тут еще не было.
Ну правильно, это вот и есть она, наша долина между горами.
Между горами. Так, нас пропускают. Давай здесь пройдем, да. Хорошо. Люди вежливые, все друг друга пропускают. А мы сюда идем, да? Я думал, мы там пойдем в ту аллею желтую.
Нет, мы туда
не пойдем. Вот она, магнолия, друзья. Вот она, грязная, бодранная. В лохмотьях.
Здесь все время роняют листья. Здесь кто-то их убирает.
Тут убрали, да. Ну, садовник приходит, убирает, да.
И вот это бутоны. Вот они распустятся и будет, может быть, неделю красиво. Вот.
Не-не, ну это не неделю, это больше. Ну, в общем, да. Магнолия. А еще спилить же не дают, понимаешь? Вот.
Да.
Пишет, что Америка, Света, теряет 36 миллионов деревьев в городах каждый год. 36 пожары, миллионов в городах,
а
не в лесах,
здесь,
не в лесах, да. в городах. То есть, когда строят, когда перестраивают.
Ну, земля нынче дорогого стоит, это правда.
Это
но
есть.
Какие-то деревья, они очень охраняются государством, и даже если у тебя на участке растет дерево, могут забросить.
Вот Редвуд стоит, секвойя, вот стоит, да, у человека да. перед забором, вот хрен ее снесешь.
Да.
Вот будешь здесь строить, будешь перестраивать. Если здорово, если не больное дерево, да. Есть да. такие люди, называются арбатристы. Вот эти арбатристы могут поставить дереву диагноз, что оно какое-то гнилое, больное, там еще что-то. Тогда можно получить разрешение на снос. Есть какие-то умельцы, которые туда керосин колют или что они там
нет,
с этим
нет,
деревом
это
делают.
Это самое специально, чтобы вид киллер, который сорняки убивает,
так.
если по дереву все время его поливать, то так. Оно начинает отмирать со стороны.
В общем, есть умельцы, Света, по убиению деревьев.
У нас был очень большой вот этот китайский элм,
Чайниз вяз, китайский,
да.
Вяз,
да. На участке огромного размера.
А где?
Как же, где? Ты помнишь, когда мы дом купили, было здоровое дерево?
А, его спиливали еще, мы видео снимали, да.
Потому что оно,
он больной был.
Совершенно гнилое дерево,
да.
Но оно оказалось такой мощи невероятной, что когда его спилили и даже убрали корневище,
да.
Оказалось, что его корни расползлись глубоко под всем домом, под всем участком,
да.
И они то там, то тут начинали прорастать.
И чем кончилось?
И кончилось тем, что ну, мы там замостили все, повырывали все, а один корень мы оставили.
Так.
Из него сейчас и вырос новый чайнизом.
Причем и он где
растет, он? Он растет очень быстро, вот на нем провода лежат, вот он у нас растет.
Да ты что?
Да.
Ну ладно, ладно.
Очень быстро растет.
Я помню, мне когда мы там
вот
благоустраивали участок, то там приехал такой бульдозер, или там экскаватор маленький, не помню, на гусеницах маленький. И он эти корни выдирал, знаешь, он их цеплял и тащил, и ну, там да, весь двор причем, нам перекопали. Налево, это, там прямо? Ну,
прямо. Причем это дерево же, оно мощное было, такое толстое, несколько обхватов.
Да.
У него была очень мощная корневая система.
А если бы его не спилить, то мы бы тогда не могли там расстроиться немножко, да?
Ну да, но оно все равно
мешало нам, да.
Его нужно было сносить и так, и так. Но оно делало и хорошую функцию тоже.
То есть тень
оно,
была.
Оно давало тень на дом, и дом так сильно не нагревался.
Слушай, вот, друзья, вы подскажете, да, у нас много знатоков тут. Что за дерево
это
такое?
Это не елка никакая.
Это не елка, но оно такое.
У него мягкие иголки.
Вот мягкие. А это, наверное, такое же, точно помаленькое?
Нет, это другое.
Другое. Ну, тоже. Такие же иголки на нем, ты знаешь?
Может,
такие нет. же иголки. А вот это, ты глянь, разросся на целый квартал. Посмотри на него.
Да.
О, что ж, ё-моё. Сколько он иголок-то натеряет, Свет, и сколько убирать потом? Так мало того, что один. Ты видишь, а там за ним строят дом прямо вот. Он.
Ну да, и видишь, его снести, видно, нельзя.
Снести нельзя, да.
Видишь, его специально оградили забором дерева.
Да, да, чтобы не повредить.
Должно быть определенное расстояние от этого дерева до,
да,
до,
да.
до дома, до корня.
Да. И вот так вот. Видишь, а тут рядом еще один,
да,
такой же.
Да, вот я тоже. Вот видишь, это такая планировка дома. Только, конечно, с моей точки зрения, они
должны были
и вот этот проход тоже закрыть. Ну, чтобы дверь сделать входную ближе.
Это все один дом.
Это все один дом, но видишь,
мама родная.
Там утоплено.
А не надо было, а не надо было дверь вытащить вперед. Конечно, коридорчик был, да. Мы со Светой так не делаем. Так, красиво, Света.
Вот смотри, вот тоже еще один такой же точный дом, как этот.
Да.
Видишь, у него вот эта вот вся часть вот этого фронт-ярда за его забором, она пропадает, а можно...
Да. Свет, разве этот хуже, вот, чем в Лос-Алтос мы снимали? Вот сейчас, вот мы тут идем на этой почему? Улице. Хуже?
Даже нет сравнения, ребята.
Да, окей.
Можете сравнить эти два видео по ландшафту.
Нет, ну вот тут место.
Не, ну
это Эйклер.
Эйклеровские дома, они стали сейчас дорогие.
И, например, вот как тот, что вы сейчас видите,
да, и перестроенный такой дом, но если все полностью внутри поменять,
да.
стоит 1 700 000, 1 800 000.
Так.
Но в Лос-Алтос меньше 2 миллионов старых домов.
Светочка, скажи мне, пожалуйста, а вот если... Сколько стоит все поменять в таком доме? Просто вот ремонт такой, во что обойдется?
Ну, я думаю, не меньше, чем 500 000. Это по самому дешевому.
Всего?
По самому дешевому стандартно. Все зависит, что ты хочешь получить.
Ну да.
Но если там все посносить, все кухни посносить, полы, ванны, все это. Всю начинку убрать, электрику новую сделать.
Но если там делать какие-то стены там как-то...
А что ты сделаешь стены? Ты можешь только их... И тут там стены, там стекла одни вот в этих...
Ну да. Ну какая ободранная, да? Ёлка-то. Ну
да,
что это
только
так?
Ты будешь окна эти менять, но поставишь двойные рамы, да и все.
А тоже стеклое, слушай. Похоже,
ну,
да.
Не знаю, ну какой-то.
Да.
Такой не очень живой.
Не очень, не очень.
А это вот тоже чайниз этот элм, но такой тоже.
Это вот китайский вяз, друзья, голенький такой. Да. Ну, какой-то у него с листвой тоже... проблем, какой-то голый.
Он, на самом деле тоже, в общем-то, очень грязное растение.
С него сыпятся маленькие листочки все время.
Осенью, перед тем, как облетят все листья, потому что оно зимой все-таки облетает.
Да.
Оно начинает сыпать малюсенькими листочками. Наверное, длиной 2 сантиметра максимум.
А у меня же еще машина стоит там под ним.
Вот она вся.
Да, я с утра раз и еду, и с меня листики летят.
Да.
Да, это есть.
А у нас сейчас, ты сам, начался комендантский час.
Слушай, а правда начался? Ты читала что-то?
Да.
Ты расскажи, что там.
Ну, ничего, вот они хотят, как бы, для того, чтобы ночные заведения работали меньше, чтобы меньше тусили.
Да.
Потому что днем-то не тусит особо никто.
Скажи, пожалуйста, никто. В чем состоит комендантский час? Чего нельзя делать?
комендантский час состоит в том, что закрываются все учреждения.
Так. А погулять можно выйти? Вот, да.
Я думаю, что нас никто не тронет.
Да.
Но если, например, ты едешь, я думаю, что они дадут возможность, например, если в 10 закрываются учреждения, то они тебе дадут возможность 10 до 11 доехать куда-то.
Так. Вот. То есть комендантский час распространяется не только на учреждения, но и на людей, которые на улице, так?
Тем более, что сейчас
ты читала что-то или нет?
Праздник. Я же смотрела там новости.
Ой, друзья, придется, надо пойти почитать. А то что-нибудь нарушим, невзначай. Но это в Санта-Клара каунте, вот, например.
Нет, это по Калифорнии вообще.
По всему штату. Да. Ой, господи, боже мой.
Да, поэтому как бы наше руководство, оно само, в общем-то, позволяет себе гулять.
Да.
В ресторанах кушать и так далее. Ну,
руководство, оно
на то и руководство.
О народе заботится. Знаешь, а о себе нет, о себе нет.
Начальство.
Что, какая тачка?
Да, начальство не опаздывает, начальство задерживается.
Да.
Ну, так-то да. Тоже получается.
Да. Ну, хотя бы это начальство не говорит другим, айда все гулять. Да, оно хотя бы всем говорит, мужики, прячемся, спасайся, ну, кто может.
Все прячутся, те, которые хотят гулять,
да.
А они хотят гулять. Говорят, что ж ты, сука-то, сам гуляешь, а нам не даешь, понимаешь?
Ну,
это
значит,
если мы сидим дома и говорим, ай-яй-яй, как нехорошо,
в данном случае мы не выбираем между хорошим и плохим. Мы выбираем, что хуже. То есть было бы еще хуже, если бы он говорил, вот я гуляю, и вы гуляете.
Это правда.
Вот это было бы совсем плохо.
Да.
Да. Так. Ну что же. Хорошо так вот. Тихо. А вообще людей практически нет. Вот знаешь, пробежит сегодня... одинокая, похожая на лань
сегодня,
девушка.
Слушаешь, я сегодня утром в районе где-то 9 часов выехала в магазин.
Так.
Иду, да?
Во сколько?
9.
Я спал еще, наверное.
Ну, спал еще, да. Так. Но... было, помнишь, мы кино снимали про все вымершее?
Да.
Вот было такое ощущение, все машины стоят запаркованы, а у нас вообще ни души.
Так.
Никого нету. Ну, потом
в магазине люди были?
Да.
Ну, друзья, в субботу обычно так в 7 утра-то редко кто выбегает.
Ну, сейчас говорят,
выбегает,
что поскольку идет вторая волна эпидемии, народ опять перепугался.
Да.
Опять хватает туалетную бумагу, ее имитируют.
Слушай, мы с тобой зашли в корейский магазин сегодня за рыбкой, да?
Угу.
Я обратил внимание, тебе не говорил ничего. Но я обратил внимание, что там снова выкатили вперед,
да?
Да, вот эту ветчину жуткую, которую расхватывали азиаты,
ну, вот они боятся,
в опасении дефицита товаров.
Да.
Вот ее снова выкатили.
Говорят, что будет, да, дефицит товаров снова.
Да.
Ну, потому что если закрываются отрасли, то это мясокомбинаты закрываются, и все закрывается.
Ну,
может не быть еды.
Мы пока не видим, чтобы мясокомбинаты закрывались. Я вот такого не видел.
Ну, они же закрывались в прошлый раз.
Это было, да.
Ну, и сейчас могут закрыться, потому что сейчас темпы заражаемости намного выше, чем были.
Слушай, ты знаешь, что уже было практически 200 тысяч в пятницу. Вчера. Вчера было 200 тысяч.
Ну, в общем, слушай, ты знаешь, народ уже немножко привык, конечно, к такому состоянию, но вообще говоря, это звучит жутко. Если так.
Ну да, да.
Да. То есть даже весной такого не было. Тогда были все напуганы.
Кстати, сейчас в 3 раза выше заражаемость, чем в июле, когда был пик. То, что было весной, было ерундой. Потом был более-менее пик такой серьезный в июле. А сейчас в 3 раза больше заражений, чем в июле.
Ну, правильно. Ну, понимаешь, точно так же, как человек не может все время находиться в стрессе, ему нужен какой-то релив. Он не может всю жизнь находиться на диете, он срывается с ним.
Да.
И точно так же здесь. Понимаешь, уже все настолько очумели от этого сидения дома.
Так.
Находил какие-то пути с кем-то встретиться, с кем-то переговорить.
Ну, тяжело. Правильно. Я скажу, что это просто люди не ценят. Вот, допустим, если бы он сидел не дома, а в тюрьме, да? И потом вы сказали, теперь будешь то же самое, но дома. И он бы сказал, это позитивно.
Ну, мы тоже хотим встретиться с кем-то, пускай там небольшими какими-то партиями, пускай на улице. Ну, тошно сидеть.
Тошно.
Это влияет на настроение. Кстати, очень много депрессии у людей.
Да.
Очень много суицидальных настроений.
Есть такое, есть, да. Ну, естественно, стресс, депрессух. Прямо идем или куда?
Да.
Мне вот солнце это не нравится. Оно мне так вот бьет в глаза.
И а я вот интересно, вот в этом доме
вынужден направо
показывать. Люди жили и строили его.
Вот, вот этот фанюра, это вот
да.
Это?
Вот так. Я сейчас хочу проверить, они все продолжают в нем жить?
Как же там же? А, там сзади есть свет.
Да, они достраивают вперед. К этому
строение,
дому.
Да.
Продолжают там жить. Мы даже видим, что у них окошки там.
Ну, ты отсюда не увидишь. Ну что же, хороший дом строится нормально. Рабочие места создаются.
Ну, во всяком случае, они правильно. А нет, он насквозь просматривается.
Да, да. Так что?
Уже они съехали.
Так что?
Ну, правильно делают. Видишь, они взяли старую часть дома, оставили.
Так.
А сейчас они там все поменяют в ней. Достроили новую.
Видимо, он там глубоко сидел и на фронт-ярде было место.
Ставятся налоги у них, видишь,
собой. Вот, что-то продают. So you are selling them? Oh, just giveaway? Да. Раздают, друзья, фрукты и овощи.
Ага. This man collects the food from Trader Joe's and other places. But if it's more food that they want, they bring it here and put it outside, and you're welcome to take it anytime.
Sometimes okay.
It's flowers. I'm going to get some Brussels sprouts. So those are really fresh.
Очень сильно.
Yeah. Do you ever have Brussels sprouts?
Okay, I will take a nap. Okay, I will take an apple. Okay. Come here. Они на самом деле потресканные, тут еще тоже надо выбрать. Так.
Так они не побиты, такие побиты, как мы сегодня срывали.
Так, ну, более. No, it's fine. Thank you. Thank you.
Ну, пошли отсюда.
Так, сейчас я сдеру этикеточку.
Так. Это не просто из магазина.
Это да, это из магазина. Да. Thank you very much. Надо сказать, что, конечно, для раздачи продуктов это место такое довольно уединенное.
Нет, это самое главное, что почему они выбрали именно вот этот жилой дом.
Потому что она здесь живет, тетка живет, которая участвует. Вот и все. А. Вот. Но просто, я не знаю, там это как бы от благотворительности остается.
Ну, я видела, что цветы там стояли, я просто не знала, продаются они или нет, вот я видела. Только что ты даже не помыл его.
Лапкал.
А мы сегодня вот занимались тем, что пошли, мы же купили прибор специальный, чтобы срезать ветки с хурмой, которая растет на, с нашей стороны.
Вообще ветки с деревьев.
Заборы, да. И вот у нас сегодня такой был поединок с этим деревом. Мы там его...
Хороший яблок.
Обчехвостили его. Серьезно. Хурма на голову падала. Тоже было дело.
Как люди зажрались, Свет?
Да?
Идут, картошку дают, не берут, брокколи не берут, а там ничего не берут.
Ну, да.
Просто
зажрались. Кстати, очень многие,
зажрались.
Я знаю, очень многие просто, которые у себя на бэк-ярде выращивают
помидоры, клубнику.
Помидоры и эти самые огурцы, и угу. Зукини, что выращивают. И арбузики маленькие выращивают.
Да.
Вот, ну, вот я тебе так скажу, что соседская хурма, конечно, на порядок лучше качеством, чем продается в магазине.
Но... Ну, да, не говоришь, что соседская. Она, на самом деле, конечно, дерево растет у соседей, но ветками своими оно у нас.
Ну, не важно.
Мы, мы просто обрезаем
ну,
ветки.
Ну, это не оправда, я не
оправдываю. Нет, ну, нам говорят, что мы воруем хурму.
Да. Ну, ничего не воруем. Но дело не в этом. Я говорю, что она по вкусу значительно вкуснее, чем магазинная.
Да.
Но, что касается, например, вот нам сколько у меня до сих пор лежат, нам принесли кто-то с участка, принес гранаты, да, на участке собрали.
Угу.
Их есть невозможно. Лучше купить в магазине, они такие кислые,
угу.
Что я их есть не могу. А вот...
А мы не покупаем гранаты, мне кажется.
Нет, ну, иногда я покупаю, но в магазине они сладкие, а на участках они кислые.
Угу.
И то же самое, например, с грейпфрутами или апельсинами. В магазине они вкусные и сладкие,
да.
А с чужих участков они кислые и горькие.
Вот.
Невкусные. Вот. Хотя помидоры у людей растут, вроде говорят, хорошо. Ну, помидоры-то не едим. Вот тот дом, где нас пугали страшными зверьем,
да.
На Хэллоуин, вон они уже выставили на Новый год.
Это они же, да?
Да.
Mm.
Они, видно, любят. У них, наверное, дети маленькие.
Похоже, дом.
Кстати, нам тоже елочку нужно украсить.
У нас детей?
Все украшения елок начинаются, да. Сразу после Сансгивинга.
Все, значит... Эти дети сюда вырастут и не будут бояться нечистой силы. Они будут с ней как с родной.
Ну, все это сейчас тут не нечистая сила, а очень сильно миролюбивая нежная баба Деда Мороза.
Пойдем, Деда Мороза.
Видишь, их так колышками привязали к земле, чтобы они не падали от ветра.
Главное.
Еще подсвечивают их.
Угу.
Фонариками.
Да. Вот, друзья, пожалуйста, вам привет новогодний. Рождественский. из Соединенных Штатов. Добрый, хороший, привет.
Такое впечатление, что их надувают сейчас. Явно насос работает, они с электрическим насосом. Его надувают, как бабу
снежную. Надувают, да. И сапочка работает. Машина почтовая, разводит почту. Да. По субботам работает точно. Яблоко было замечательно. Замечательно.
Ну, на тебе еще одно.
Не, не хочу.
Оно единственное побитое. Вот это я к чему сказала, что оно как наша хурма, потому что если мы ее не ловили руками,
да,
то она падала на землю и тут же отбивала себе бока.
Да, жалко.
Как эти яблоки тоже жалко. Жалко.
А, надо сказать, что мы вчера были там в нашем доме, который был с Палалта. И там яблоки растут. Вот обалденные. Я там, по-моему, 3 яблока съел. А ты тоже ела, да?
Ну, ты мне дал.
Хорошие были. А почему-то жильцы наши их не берут.
Да, могли бы все съесть.
Стесняются, что ли, они?
Я не думаю, что они стесняются. Может, они поздно возвращаются и не видно им, что яблоки так.
В темноте не видно. Вот девушка идет, фотографирует. Красиво, действительно, вот это. Рябина, да? Это типа рябины.
Да.
Дерево. А вот березка, друзья. Вот она, иммигрантка. Можно сказать, плакучая. Плакучая иммигрантка. Забилась тут вот в Калифорнии. И плачет, и плачет, и плачет. Какая у нее тут жизнь. В принципе, не надо ее жалеть особо. Так она. Так плачет, но нормально, в общем, нормально. Тут вокруг дубки прикольные.
Нет, это не дубки, это магнолия.
Я не об этом. Я говорю, березки. Я тут магнолия, да. Я говорю, березки не так. Здесь да, одиноко, без родины. Тут дубки
тут
вокруг.
Другие дубки.
Другие дубки. Такие дубы, блин, тут. Ой, кошмар какой. Да.
Тут дубы не роняют все листья. Они зеленые, да, круглый год. На них растут шипы.
Да.
И желуди. Мы как-то жили...
Шипы.
Да, да, шипы на них. Мы жили в Саратове.
Светик, давай отойдем.
И у нас не сейчас такого дуба.
Так. Вот она, улица китайских вязов. Светочка, ты подойдешь поближе и расскажешь. Давай.
В Саратоге у нас были сплошные дубки
маленькие. Да, да.
И там невозможно было пройти.
Я колючки, не помню насчет колючек только.
Колючки были.
Были?
Да, они были небольшие, поэтому на уровне...
Друзья, да, друзья, американские дубы еще и колючие.
Колючки.
Только вот наши березки заплаканные вот как-то смягчают. А вот у англичан тоже, смотри, березка.
А вот она говорит, что наконец-то...
Неплакучая.
Слышишь, у нее неплакучая береза. Она ее очень много лет подрезала с тем, что у нее получилась вот такая форма.
Да.
Если она бы так вверх торчала, да, она специально сделала снизу ровно.
Крона такая, да.
Да,
вот, друзья, англичане, а тоже березку любят. Видите, им не хватает. Так, ну что, мы с вами, друзья, прощаемся на улице китайских вязов. Вот. В прямом, так сказать, доступе у нас тут иммигрантовоз. Солнышко светит, небо голубое. В общем, можно жить, в конце концов. Чё не жить-то, правда? Счастливо!